В этом выпуске возрождение видео, сказочные дивиденды Лукойла, слияние банков Потанина, мнение сообщества про ренессанс страхования и многое другое.
Фридрих Энгельс, 64, строение 1, особняк инвестора, воскресенье. Как никогда важно, что воскресенье сегодня, а не вторник. Там же дальше про Тинькофф будет новости. Особенный выпуск, мы каждый раз так считаем, но сегодня по-настоящему особенный. У нас в гостях будет компания ЕЛТ, основатель компании Илья. Давид, я думаю, знаете его. Мы чего только не снимали про ЕЛТ за последние 2 года. Но перед этим, чего мы расскажем? Короткие новости, нет?
Короткие.
Короткие. Хорошо. Мы начнем тогда с Лукойла. Ну, не можем обойти стороной, как это, дивидендная фишка без роста, да? Вот так примерно мы ее видим. Вышел отчет, он скудный, суховатый. Ну, такие теперь отчеты, все понимаем. Какие-то загадочные сучфакты, вот, внимание на доску. И коротко пробежимся по нему. Взяли интервью у наших специальных корреспондентов, которые, ну, живут в этом Лукойле. Пока перед этим очевидные вещи. Чистая прибыль 1,7 триллиона. При этом 560 ярдов – это курсовая разница. Что за валюты организовали курсовую разницу, к сожалению, в пояснении не написали. Ну, мы догадываемся. Далее, 1,1, да, то есть, ну, 1 триллион рублей кэша на счете. То есть у нас это соревнование, новый Сургутнефтегаз появляется. Что можно сказать про компанию после этого отчета? По-прежнему дешево по EV/EBITDA. Это EV/EBITDA 2, но еще бы, когда триллион кэша, то есть, ну, понятно, с таким кэшем это будет дешево. Забавное упражнение сделали ребята из Ленка Capital. Это оценили нефтяников как банки по ПНБ и по ROE. Вот такая картинка. Рекомендую присмотреться. Можно и так делать, я пока так и не понял, если честно, господин Ловис. Но мне кажется, можно. Дальше. Мы будем сейчас передавать слово Олегу Кузьмичеву, потому что все же это, ну, ерунда, правильно, там, триллион кэша, не триллион. Главное, какой будет дивиденд. Вот Олег сейчас скажет, а потом мы поразмышляем.
Друзья, всем привет. Кузьмичев Олег. Видео специально для канала «Вредный инвестор». На прошлой неделе вышла отчетность компании «Лукойл», и хотелось бы несколько тезисов задать про данную компанию, так называемый «красный гелик». Собственно, ну, в отчетности всегда нужно смотреть на какие-то интересные моменты, да, и давайте тезисно по ним пройдемся. Первое, что цепляет глаз, да, то есть это чистая прибыль. Чистая прибыль составила там 1,15 триллиона рублей, рост к 2021 году практически на 50%. Это весомо, это солидно, это значит, что компания может зарабатывать больше денег, да, хотя бы в рублях. Многих, наверное, испугало падение выручки, да, то есть действительно выручка упала, там, порядка 8 триллионов, да, до этого было выше 9. Но тут не надо пугаться, потому что большая часть выручки Лукойла, там, 2/3, да, создавалась с помощью трейдинга. То есть компания занималась трейдингом нефти и нефтепродуктов, соответственно, это бизнес с высокой выручкой, да, но маленькой маржой. Объем трейдинга, судя по 2022 году, снизился порядка там, на 40%, да, и поэтому, несмотря на рост цен на нефть, рублевый в том числе, да, и рост цен на нефтепродукты, компания снизила выручку, да, но на самом деле на результаты это сильного влияния не оказывает. Вот помимо чистой прибыли, наверное, которая может быть влиять там, от каких-то разовых факторов, да, переоценки, нужно смотреть еще на операционную прибыль, естественно, да, и вот она тоже выросла на 50%, составляет там порядка 1,4 триллионов рублей, то есть это прям уже выглядит весьма неплохо, да, с учетом того, что капитализация всего Лукойла 5,2 триллиона рублей, да, у вас, в принципе, компания стоит там, 5 прибылей, да, и там 4 операционных прибылей, это, ну, достаточно интересно, да, уже становится, для даже текущая цена, да, там 7 с чем-то тысяч. Ну, и, безусловно, да, всех интересует дивиденд, то есть сколько мы получим летом, как акционеры. Вот, дивиденд, исходя из текущей отчетности, посчитать не так просто. Почему? Потому что, ну, компания исторически есть дивидендная политика, да, они платят 100% от скорректированного денежного потока. Для того, чтобы его посчитать, нужно знать точные цифры капекса, платежей за аренду и процентных платежей. В принципе, исходя из примечаний, как-то их можно вычислить, да, там порядка 860 миллиардов рублей капекса, 100 миллиардов рублей аренда и проценты, и выходит 800 рублей дивидендов за второе полугодие. То если прям так посчитать, да, исходя из отчетности. Но можно также обратиться к консенсусу брокеров, да, которые имеют доступ к АЕРам компании, да, которые как-то подсказывают им верное количество дивидендов. И там дивиденд все ждут абсолютно, да, 680-690 рублей. То есть я думаю, что, вероятно, вот эти именно цифры мы и получим летом этого года. В принципе, дивидендная доходность неплохая, да, за вторую половину года фактически там, ну, меньше 10%, но это близко к неплохой дивидендной доходности, выше ключевой ставки Центрального банка России, если сложить с дивидендом за первое полугодие. А, вот. Ну, наверное, как у любого акционера, да, который сидит в акции долгосрочно, важны, наверное, долгосрочные перспективы, да, не то, что там сегодня высокий дивиденд, завтра низкий. И, конечно же, наверное, многих пугает вот, теракты, которые происходят на Нижегородском НПЗ, да, вот Лукойл коснулась, половина первичной переработки нефти, да, под угрозой, постановилась сейчас, вот как это все повлияет на дивиденды. Вот смотрите, что здесь важно, да, то есть, во-первых, все-таки Лукойл имеет несколько НПЗ, да, то есть помимо Нижнего Новгорода есть еще Пермский НПЗ и Волгоградский НПЗ, которые перерабатывают, конечно, чуть поменьше, да, но тоже имеют весомый вклад в, так сказать, операционную прибыль нефтепереработки. Кроме того, безусловно, да, то есть снижение там, производства дизеля и производства бензина на 2,5 миллиона тонн в год из-за вот этой, из этого теракта, из-за аварии, это повлияет, да, на дивиденды, на прибыль. По моим расчетам, да, я вот так прикинул, исходя из текущей вот маржи переработки, разницы демпфера, это порядка там 100-150 рублей дивидендов, скорее всего, мы вот увидим снижение по итогам этого года именно из-за счет того, что вот был теракт. Также, кстати, еще повлияла вот поломка установки каталитического крекинга, да, то есть до этого Лукойл сам там подсломал вот на другом НПЗ. Ну, в общем, здесь как бы нужно все-таки, да, если вы как акционер, да, это временные трудности, наверное, которые компания сможет пережить. Важно смотреть, что с основным бизнесом происходит, да, не то, что там НПЗ в Европе, там в Болгарии, а вот что в основе. В основе сейчас у нас есть две вещи, это маржа экспортера, то есть чистая цена нефти, которую все нефтяники получают от добычи нефти сырой и продажи ее. Сейчас она, в принципе, на достаточно таких хороших уровнях, это хуже, чем в третьем квартале, да, но лучше, чем в четвертом. Там порядка 25 тысяч рублей тонны. И второе, да, это маржа переработки. То есть, во-первых, это разница между ценами на бензин внутри России и в Роттердаме. Из него платится демпфер. Сейчас это разница почти два раза, да, то есть в два раза меньше. Соответственно, мы видим вот эти демпферные выплаты, там 150 миллиардов рублей в месяц. И это благоприятно влияет на всех нефтяников. Ну и в целом, да, цены на бензин и дизель сейчас не выглядят дешевыми вот в близлежащих регионах, куда наши нефтяники экспортируют нефть. Поэтому, в принципе, да, то есть можно также ждать там 1000 рублей дивидендов, несмотря на все эти поломки, и за 2024 год, вот, пока текущая ситуация позволяет. Мы еще не знаем, там, рост налогов, да, как все будет, но вот это ориентир. А, наверное, еще из интересного, да, что можно было подчеркнуть из отчета, это, во-первых, огромная денежная позиция у компании. То есть, если компания стоит 5,2 триллиона рублей, то у нее на счетах, вот, по сути, там долг маленький, да, но на счетах 1,2 триллиона рублей скопилось. То есть, компания, в общем-то, имеет как бы чистую денежную позицию 800 миллиардов рублей, да, часть пойдет на дивиденды, а часть может пойти на то, что все многие ждут, да, то есть это выкуп акций. То есть очень странно, да, почему какой-то красной компании из сектора ритейл можно выкупать свои акции, я сейчас говорю про Магнит, да, а другой частной компании красной, да, тоже нефтегазовой отрасли, ей нельзя, хотя заявка, я так понимаю, подана, да, компания собирается сделать байбек у нерезидентов со скидкой там до 25% акций. И, в общем-то, инвесторы, да, все ждут это, чтобы переоценить, потому что, ну, байбек исторически всегда очень хорошо оценивается со стороны инвесторов, сокращается количество акций, меньше нужно платить на дивиденды, да, если там они еще погашаются, вот. Но здесь вот что интересного, да, во-первых, 12 марта был сучфакт, где была сделка с заинтересованностью и проголосовали 6 директоров. Что это значит? Это значит, что всего в совете директоров Лукойла там 8-9 человек. Неизвестно, успели ли они переизбрать нового, да, там из-за так сказать, разных ситуаций. Ну вот это означает то, что вот часть из них была заинтересована в этой сделке, да, и, возможно, да, это как раз-таки основные акционеры, в виде Вагит Юсуфович, да, там, может, еще Леонид Федун. То есть вот этот сучфакт, который полностью скрыли, да, он мог как раз-таки означать вот что-то совместимое с байбек. То есть вот это как бы очень интересно. Вот, ну пока как бы ждем, в любом случае, тут надо тоже понимать, что байбек это не всегда хорошо для акционеров, да, как показывает практика с ЛСР, да и с Лукойлом тоже, да, когда компания выкупает свои акции, а потом их просто дарит менеджменту, да, вот, то есть за прошлые два года Лукойл подарил сотрудникам 40 миллионов акций, да, это сейчас там 300 миллиардов рублей, то есть вы эти деньги как акционер не получили, их просто там раздарили. Да, поэтому тут важно еще, что будут делать с этими акциями. Если их гасят, это одно дело. Если их раздаривают, то для вас это, в общем, не очень-то супер. Да, поэтому надо тоже внимательно. Иногда дивиденд даже лучше, чем такой вот байбек, да, специфический. Вот, поэтому, наверное, по Лукойлу все. Если интересно, ставьте лайк. Успехов, особенно вредному инвестору. Пока-пока.
Так, хорошо. А что же думает Аленка по поводу дивидендов? Они ждут вообще overall 1100, из которых уже заплатили, да, и получается примерно 650 рублей оставшихся. Но это все как будто хорошие новости, правильно? Ну, что мы за канал «Вредный инвестор», если у нас не будет плохих? Как-то тут, не знаю, как к этой новости подойти аккуратно. Ну, появились прилеты на НПЗ. Ребята вот из усиленных инвестиций посчитали, что примерно 25 ярдов требуется на ремонт за один прилет. Ну, я надеюсь, он был последний. Но как бы будто бы это непрогнозируемое и вообще не наше собачье дело. Но вот появились какие-то такие истории. Самое главное-то... Это не Роснефть, как бы это странно ни звучало. То есть тут большого роста, ну, не будет. Если вы помните, как инвестпрограмма сокращалась все года, откуда ваши дивиденды, откуда эти 1100 рублей. Ну, как будто компания прямо говорит, ребят, ну, все, типа, вот мы теперь кэш-кау, живем с этим, ну, и мы ждем поэтому дивидендов чуть больше, чем обычно. Остается опцион, он, наверное, ну, такой потенция, да, то есть опцион на рост — это выкуп нерезов, но это как будто бы не финансовый показатель, да, то есть, ну, это поддержит котировку. Ну, походу, да реально это кэш-кау. Вот 1100 overall дивидендов, ну, соотнесите это с текущей ценой акций, по-прежнему как будто бы надо покупать EV/EBITDA 2. Кто любит сортировать, значит, в скринерах по EV/EBITDA, пожалуйста. Ну, даже если этот триллион денег уйдет на выкуп нерезов, все равно хорошо. В общем, компания Лукойл отчиталась скудно, но положительно, позитивно. Пускай нас попробуют обвинить, блин, в разгоне Лукойла. Ну, капитализация не та. Наш байпауэр не такой все-таки.
Да, может? Это не Аэрофлот.
Это не, да. Это даже не аптеки. Хорошо. Что, переходим дальше? Есть такая конференция, называется Profit. Был в прошлом году, выступал. Может, вы видели легендарное видео про черную линию, за которое меня, честно, немножко уже подостали. Что могу сказать? Оно будет, понятно, пройдет 13 апреля в Москве снова. Там будет выступать Попов Сергей, он же Малышок, Черемушкин, Кирилл Кузнецов и даже Коган. То есть тусовка будет хорошая, но это будет все происходить на главной сцене. Да простят меня ребята из Профита. Я думаю, что если вы придете на эту конференцию вместе со мной, мы увидимся не там. Все-таки у них аудитория молодая, ну, как инвесторы, да, то есть не молодая по возрасту, новички. Нам бы интересно потусоваться на панели с эмитентами. В прошлом году, увы, там было пустовато, а вот там, где выступали звезды, был аншлаг. Надеюсь, в этом году ситуация перевернется, ну, опять-таки, если наша аудитория, вредный инвестор, придет. Где мы можем встретиться с вами? Мы можем на панельке встретиться с Северстали, Норильского никеля, Астра, Аэрофлот, Кармани будет даже. Боже, надо спросить у них, как дела. АВК-система и Global Trans. Это не все эмитенты, которые будут на этой конференции. То есть я думаю, мы с вами там сможем встретиться. Чего еще? У нас будет... Ребята подарили нам скидку для вас по промокоду Назар, я так думаю, русскими буквами надо писать, да, мое имя. Получите скидку, если по ссылке в описании пройдете, купите билет. И встретимся 13 апреля. Кто в Москве или не в Москве, заезжайте в гости. Ну а потом будет что? Потом встретимся в особняке, наверное, да? Автопати, не?
Пьянка. NVIDIA. Был завтрак с представителями компаниями. Что я понял? Вывод номер один перед информацией. Никогда в этой жизни я не буду ходить на представительские мероприятия в 10 утра. Это самое отвратительное, что можно было придумать.
Аминь.
Потому что в 10 утра хочется лежать в кровати. Ну уж точно не быть в одежде где-то в отеле. У них еще там было, на удивление, шампанское. И никто к нему не притронулся в 10, потому что это, конечно, абсурд полный. Однако, нас интересуют результаты. Поблагодарю телеграм-канал «Разборка», достаточно известный. Воспользовались его красивыми картинками для того, чтобы вам показать красивые картиночки рядом с моим лицом сейчас. Товарооборот NVIDIA в четвертом квартале вырос на 43% год к году до рекордных 181 миллиарда рублей. Годовой товарооборот вырос на 11% до 540 миллиардов. Из них около 100 миллиардов – это сторонние продавцы на маркетплейсе. Расходы на проценты по кредитам – 24 миллиарда при операционной прибыли в 16. Важно понимать, что слово «товарооборот» очень классное, однако есть нюанс. Если ты купил телевизор на баланс за 100 рублей, а потом продаешь очень много телевизоров по скидкам по 80 рублей, товарооборот может расти семимильными шагами, но денег от этого не прибавится. В компании достаточно тяжелая ситуация, 18 ярдов кэша и 30 дебиторской задолженности. В четвертом квартале компания вышла в прибыль, и если тенденция сохранится, в чем я немножко сомневаюсь, потому что четвертый квартал – это высокий квартал, это новогодние праздники, это все покупают Dyson, айфоны, MacBook, детям, женам, мужьям и так далее, то можно будет сказать, что пациент спасен. Судя по доходности облигаций NVIDIA, рынок так называемого smart money, умных денег, сомневается в том, что NVIDIA является стабильной историей. У меня нет таких сомнений по поводу первых двух выпусков, потому что денег на счетах больше, чем нужно погасить по первым двум выпускам. Но давайте заглянем в будущее. Там все не так радужно, потому что у компании есть план, они его предоставят во втором полугодии этого года. Это открытие множества маленьких магазинов меньшего размера. Это больше упор на онлайн продавцы, на онлайн и на продажи в онлайне, и на marketplace. И кроме этого, это большой упор на услуги в формате условной установки техники дома и в том числе и ремонта этой техники, особенно актуально, когда большинство компаний ушло из России, а кто-то это должен ремонтировать. Звучит спорно. Я не уверен, что я готов был вложить в это деньги. Скажу честно, что если у компании все получится, это, конечно, большое старание менеджмента и большой упор, вера в свои силы и огромная просто работа. Посмотрим, к чему это всех приведет. А теперь мы вставим сейчас маленький отрывок с представителем компании NVIDIA. Здравствуйте, Анна.
Добрый день.
Хочу у вас спросить первое. Четвертый квартал был положительным в прошлом году по прибыли, и это позволило сократить долговую нагрузку. Первый квартал, по разумению частного инвестора, да, в том числе и меня, ну, не будет пользоваться спросом техника, потому что меньше подарков и так далее. Насколько мы правы или мы сильно ошибаемся в своем видении и понимании?
Первый квартал будет точно меньше, чем в четвертый квартал. Вы в этой части правы, но все равно спрос будет подогреваться гендерными праздниками, подарки никто не отменял.
Ну, 14 до 8 марта.
Да, 14, 23 февраля и 8 марта.
Все, супер. Следующий вопрос звучит так. Нет ли самого низкого спроса в летние периоды, когда люди тратятся совсем на другое, как бы, не замечать ли вы это? Какой вообще исторически самый плохой квартал у компаний вашего типа?
На мой взгляд, самые низкие продажи обычно апрель и начало мая. Летом у нас традиционно проходит Белая пятница, это в июне месяце, которая драйвит продажи, ну и при этом летом как бы пользуются спросом кондиционеры, холодильники на даче, вся остальная техника. Поэтому вот, наверное, самые такие низкие месяца – это все-таки апрель и начало мая.
Супер. Сильно убило в этой стране, ну, сначала ковид, а потом происходящее в 2022 году, как бы, избежать посадки меня в места не столь отдаленные. Эти две ситуации сильно убили, ну, для нас, да, как для частника, два бизнеса. Это Сигежа, потому что у них закрылся весь иностранный рынок, европейский высокомаржинальный. И это вы, потому что, ну, очень много было, соответственно, средств. Ну, потому что такова модель бизнеса, да, мы много берем кредитов для того, чтобы докупить на это, и потом просто продать всю эту технику и заработать на этом, а рост ставок как бы всю эту логику ломает. Каковы ожидания по ставке внутри у ваших коллег, финансистов? Вот.
Мы ожидаем, что в 2024 году произойдет некий откат ставки вниз. Понятно, наверное, она не спустится до уровня 7, но как бы с текущего уровня мы ожидаем, что во втором полугодии на несколько процентных пунктов может спуститься.
У вас плавающие ставки? Какие?
Плюсы? У нас пример плавающие ставки где-то 2,5-3, но в целом у нас 50% фикс и 50% плавающие.
Ну и вот эти вот 2,5-3, отлично. И следующее, во второй половине этого года будет представлен новый план развития, будет представлен кратко о нем сегодня. Озвучилось, да, то, что это будет новый формат магазинов, моно, я так услышал, если верное слово. Можно какие-то тезисы, которые можно, так сказать, скинуть людям, рассказать, какие-то основные вехи, на которых будет фокусироваться компания в будущем?
Да, конечно, можно. Наверное, то, что мы сегодня озвучивали, что МВидео — это главный эксперт по технике, и мы пойдем именно в эту экспертизу. Мы будем наращивать долю сервисов в наших продажах, и это тоже не то, что наше ноу-хау. Если посмотреть на западные пиры, в принципе, у них доля сервисов очень большая. Мы туда пойдем. В сервисах мы понимаем, это М-мастер, и все, что связано с установкой, ремонтом техники, не только купленной у нас, но где-либо. Второе – это развитие, собственно, финтеха. Мы видим там большие перспективы с точки зрения клиентской аналитики, бигдата и, в принципе, как бы, повышение лояльности клиента за счет представления ему хорошего продукта. Ну и, собственно, маркетплейс мы тоже будем очень активно развивать, потому что для нас это прибыльное направление, и мы видим там большие возможности для увеличения роста компании.
Я так понимаю, финтех означает покупку банковской лицензии в будущем, ну, либо банк с лицензией.
Ну, посмотрим. Ничего нельзя исключать. Мы видим, что мы очень удачно управляем этим активом. Он нам приносит дополнительные как продажи, так и клиентов, так и прибыльность. Поэтому, конечно же, мы будем в этом направлении работать.
Спасибо большое. Рад был. Ждем вас после оглашения планов на ближайшие там, 3-5 лет. В гостях у нас во втором полугодии с вашими коллегами договоримся.
Спасибо, договорились.
Благодарю. Кроме представителей МВидео на этом так называемом завтраке с компанией, да, где нам показали презентацию, рассказали о прошлом компании, о взгляде на будущее, встретился с коллегами из Market Power и Кирилл из Усиленных Инвестиций, и мы тоже взяли у них комментарии по поводу того, как они смотрят на компанию в стенах мероприятия этой компании. И первый вопрос им был задан, почему они сами не держат компанию на мероприятия, которые их позвали. Давайте посмотрим, как ребята оправдываются. Отлично. В общем, вопрос номер один. Мы с тобой встретились сегодня на мероприятии МВидео. Отчет, твой взгляд на него, я думаю, он понятен, да, сократили долг. Вот если убрать вот это вот слово, очень понятное, твой взгляд в будущее, насколько он положительный? Веришь ли ты в то, что получится, да? Понятно, что четвертый квартал – это всегда высокая база, подарки на Новый год. Получится ли у ребят пройти тяжелый период, который у них начался в 2020 году с короны, потом с СВО, потом мобилизация, и как бы каждый раз они получали пинок?
Да, ну похоже, что тяжелый период в любом случае они пройдут. В этом плане, например, в доходности облигаций, в том, что облигации надежны, я не сомневаюсь нисколько. И компания перешла в некоторую модель роста, то есть сейчас они планируют открыть более 100 магазинов в этом году, при том, что у них всего 1200. То есть, и они говорят, что магазины приносят IRR 40%, окупают за полтора года. То есть в этом плане у компании все хорошо. Что меня немножко смущает, то, что, понятно, был четвертый квартал рекордный год к году прирост. Первые два месяца, то, что я слышу, тоже очень круто идет. CEO немножко мне в кулуарах сказал, что март пока идет похуже и скорее флэт год к году. Это меня несколько пугает. Вот. Ну, не то, что пугает, настораживает. То есть я не сомневаюсь, что у компании, скорее всего, все будет нормально, но вот этот момент есть, и с точки зрения акций пока не до конца для себя уверен, что я хочу инвестировать.
И последний вопрос. Во втором полугодии компания выпустит свой, ну, свой план развития на ближайшие там, 3-5 лет. Да, новый формат магазинов, моно вот эти вот магазины, маленький и очень большой упор на сервис. Да, установка там, не знаю, там, всего что угодно дома, да, всякие холодильники и так далее, или там ремонт техники. Как ты, как обыватель, смотришь на этот новый формат взгляда компании для зарабатывания денег?
Да, мне кажется, можно только приветствовать. То есть компания сильно наращивает долю продаж сопутствующих услуг, кредитов, страховок. Это только плюс, маржа за счет этого растет. И в целом, если за первое полугодие компания покажет такой же классный прирост или даже чуть хуже прирост, как она показала во втором полугодии прошлого года, то это уже, возможно, будет кандидат на рассмотрение, потому что это уже может значить продолжение делевериджа, продолжение роста финансовых показателей, возможно, какие-то дивиденды по итогам уже 2024 года. И в этом плане там уже компания может быть интересна.
Спасибо.
Привет, меня зовут Роман Пантюхин, канал Market Power.
Привет, Роман. Вопрос номер один. Мы сейчас с тобой встретились на мероприятии NVIDIA. Каково твое отношение к данной компании как аналитик?
Слушай, ну мне, честно говоря, нравится то, что они сейчас делают. Во-первых, большой респект ребятам за информационную открытость, за то, что они собрали людей в одном месте. Вот. Во-вторых, что хочу сказать, как бы там, в 2022-2023 году у меня были определенные сомнения относительно там, их финансового перформанса. Сейчас видно, что они вышли на правильную траекторию, особенно в четвертом квартале. И честно, как бы родилась идея, надо еще будет проверить, посмотреть, что у них с бондами, может быть, там очень хорошая доходность.
20%.
На коротком конце, может быть, есть здесь инвест-идея, надо изучить.
Не думаешь ли ты о том, чтобы присмотреться к акциям? И если да, то почему нет? Ответ, что есть другие идеи, тоже принимается.
Да, есть честно. Другие идеи. Принял ответ.
Да.
Нет, просто на самом деле в ритейле, мне кажется, там с уровнем 5 EV EBITDA, как сейчас компания торгуется, есть более достойные, на мой взгляд, кандидаты. Мне больше импонируют компании, которые уже платят дивиденды, у которых там более, так скажем, предсказуемый поток, например, food retail, мне кажется,
ну, более типа Магнит.
Ну, не будем называть, да, типа Магнит, там X5 после Ридома, если он будет, но я думаю, что он будет. Поэтому NVIDIA, наверное, такая watch-list идея в плане акций.
Отлично, спасибо тебе за комментарий, приходи к нам в гости как-нибудь.
Обязательно.
Позовем.
Тинькофф. Ну, во-первых, мы делаем абсолютно ненужную работу, потому что компания Тинькофф обещала представить новую стратегию, прогнозы, дивидендную политику. Мы ждем с нетерпением, и как будто бы там будут все ответы. Сейчас мы будем так фантазировать немножко, предикты какие-то делать. Вы смотрите нас, ну, например, во вторник, в среду, скорее всего, может, даже позже. Это означает, что уже как 2-3 дня, минимум 2 дня, торгуется после Ридома компания Тинькофф. Вот мы сейчас в воскресенье, не знаем, что будет, но точно будет весело. То есть мы про веселье знаем сейчас все в момент, когда вы это смотрите. Мы пока только предвкушаем это веселье. Давайте хоть чуть-чуть поговорим, просто ну, блин, не каждый день такие сделки, да, ну как-то сложно, чтобы они мимо нас прошли. Что известно про Тинькофф, самое большое? Ну это потенциальное слияние Росбанка, активов господина Потанина, и Тинькова, активов господина Потанина. Финансироваться это будет с помощью допомиссии ТКС, и, видимо, оплатят эту акцию, сделку. Ну, есть там подозрение, что могут дать Потанину выкупить по закрытой подписке. Сомневаюсь, что будет допка в рынок. Тем более, что совет директоров уже анонсировал байбек на 10%. Это как бы такой намек, мне кажется, на то, что никакого рынка тут не будет. Там, вы помните, может быть, там в один день, в одну минуту вышло сколько? 5 новостей и все про Тинькофф. Вот ребята могут сдать аккуратно информацию в интернет. Что там было-то по поводу Тинькова отчета? Ну, несколько хуже прибыль, чем мы ожидали. У нас были, видимо, слишком смелые прогнозы. Все равно 4x к 2022 году, ROE 33%. Ну, как у IT-компаний, кое она, по сути, и является Да? Но поговорим же мы про Росбанк, потенциальное слияние. Какое, например, у него ROE? У него ROE 12. Да? То есть, как видите, уже не так весело. А что касается, например, капитала, то при 200 ярдов у Росбанка 240 капитала у компании Тинькофф. То есть как будто бы они такие соизмеримые даже. Ну и дальше что, простая игра, ну мы так пофантазируем. Что такое Росбанк для Тинькова теперь? Это, значит, гиря на ноге или на шее? А может, наоборот, сейчас подтянутся ребята из Росбанка, да, и будет, ну, хотя бы 20% суммарной ROE. Ну, это только фантазии. В любом случае, ждем ждем стратегию, прогноз. Ну, короче, это, честно говоря, сделка года, нет? Ну, мне так кажется. В общем, пока мы так пофантазировали только об этом.
И просьба, давайте попробуем понять, кто из сидящих в зале будет в понедельник тарить акции Тинька похлопать. Что за два человека?
Это какие-то снисходительные хлопки.
Три. А кто покупал заблочку в Евроклире? И последнее. Из тех, кто покупал заблочку, кто будет сливать Тиньку?
Вот. Да, ну нет.
Живем.
Да? Ну живем, да, живем, друзья. Ну, осталось-то чуть-чуть уже, да? Видимо, в комментариях мы встретим наши предикты по поводу открытия торгов.
Да, за моей спиной тикер компании. Когда ребята к нам приходили и дарили вот эту вот красивую... красивый светильник, логика была такая. На рынке мало кто знает, что мы торгуемся. Поэтому должен тикер висеть, чтобы все знали, что такое существует. Думаю, что шансов, что про Реник узнает больше народу, все больше. К нам приходили два вице-президента. У нас есть видео на канале с ними. Коротко, что происходило. Они пришли и хвалили себя. И свою компанию, в которой они имеют непосредственное...
Снова не ругали, да?
Да, непосредственное отношение. Вышел отчет. Мы сами его комментировать не будем. Мы избрали изящный способ... ни с кем не ругаться, моя любимая. И спросить независимых ребят, что они думают по поводу этой компании. И в один момент вообще вот эта рубрика сейчас про Ренессанс, она сложилась с того, что я начал видеть в разных чатах очень много упоминаний про то, что люди начали покупать Ренессанс страхования. Стало любопытно, почему. Передадим слово Сергею Петрову и Игорю Шимко.
По поводу компании «Ренессанс Капитал» можно было бы сказать следующее. Это компания, которая в первую очередь пропускает через себя огромный объем денежной массы. Это то, о чем обычно не пишут, но стоит на это обратить внимание, потому что это финансовый сектор, и здесь применимы те же правила, которые мы видим в банках. Если сказать проще, что в этом понятии вообще включено? Первое – это то, что компания привлекает деньги за счет того, что она продает страховые полисы. Страховые полисы, не относящиеся к страхованию жизни, достаточно короткие. Они позволяют бизнесу набрать денег внутри года. Здесь впитывание М2 идет за счет того, что объекты, которые страхуют люди, зачастую дорожают. Если мы говорим о... Например, в автомобилях здесь все очевидно, то, соответственно, каска, то ОСАГО становится все дороже и дороже. Если мы говорим о страховке, связанной с ущербом, с домом, здесь похожая логика. И плюс ко всему, если мы еще говорим про инвестиционное длинное страхование жизни, то, что является продуктами под брендом Life, здесь вообще все максимально просто. Люди стараются застраховать себя на большую сумму в зависимости от тех потребностей, которые они видят в будущем. Продукты под это адаптируются. Второй важный момент – то, что привлеченные деньги от страховых продуктов идут в инвестиционный портфель. И то, что мы видим в отчете, компания показывает старт на 180 с небольшим миллиардах рублей в начале 2024 года. Из интересного, там стоит отметить достаточно конструктивно подходящую под текущую ключевую ставку, под текущие нормы доходности, структуру этого портфеля. То есть достаточно много облигаций, есть серьезная доля депозитов, и чуть-чуть для причинки, для риска присутствуют другие инструменты, включая акции, чтобы немножечко добавить больше доходности. Но в перспективе этого года, который нас ожидает, может быть очень-очень неплохая отдача от этого инвестиционного портфеля, потому что ключевые ставки, которые показывают нам в своих прогнозах ЦБ в виде вилок, они достаточно высоки. Возможно, мы будем видеть среднюю погоду, там 13,5, может быть даже 14, потому что риторика жесткая, она становится даже чуть-чуть более жесткой с каждой последующей неделей. И бизнес, который вложился в флотеры, в корпоративные облигации с нормальной дюрацией, перекладывается в fixed income, в фиксированные выплаты, может получить хорошую прибавку за счет таких ставок. Те же депозиты позволяют быть достаточно маневренными. Здесь, конечно, есть определенный риск, связанный с тем, что компания может буксовать в плане роста, привлечения. У нее могут быть какие-то нюансы, связанные с тем, что страховой рынок в 2024 году может быть слабым. Но, тем не менее, она ожидает более чем двузначного роста. То есть, будет отнимать долю рынка в участии игроков. Второй риск, конечно, связан с тем, что будет происходить непосредственно с ключевой ставкой и с инструментами финансирования. Но поскольку там все-таки основной доход связан с облигациями, здесь рисков меньше, чем если бы они сидели большим пакетом в акциях. Так что сильно не переживаем. Ну и, конечно, помним о точках роста и драйвере присоединения. Если, конечно, оно произойдет, Райффайзенстрахование – это длинные деньги, это хороший портфель, который можно разместить, опять же, на несколько лет и получать с него очень-очень неплохой доход. Плюс компания, как сама рассказывает, обещает улучшить проникновение в ряд секторов, улучшить представление продуктов. В целом, если все совокупно сложить, получится достаточно консервативная идея, которая может работать в течение и этого года, и даже следующего, принося вполне нормальный процент выше инфляции и интереснее, чем, например, в ФЗ или депозитах. При этом не сильно рискованно.
Приветствую вредный продакшн и всех ваших зрителей. Так как я являюсь акционером Ренессанс страхования, парни попросили осветить последние новости компании. Новостей действительно было много на этой неделе. Во вторник мы получили закрепленную редакцию новой дивидендной политики. Спасибо Владимиру Залужскому, сдержал свое слово. Также мы узнали цифру финального дивиденда за год. Это 2,3 рубля. В сумме компания заплатит 10 рублей по итогам 2023 года. И основные цифры из отчета. Для себя отметил то, что под управлением компании теперь 182 миллиарда. Суммарно активов у компании 224 миллиарда рублей. Сам капитал составляет 43 миллиарда рублей. У компании очень высокий уровень достаточности капитала 171%. Чистая прибыль 10,3 миллиарда по сегментам. Non-life плюс 52% вырос. Life вырос плюс 48%. Цифры впечатляющие, рекордные показатели. Хочу напомнить, что до СВО компания зарабатывала до 5 миллиардов рублей. Сейчас это по чистой прибыли X2. И по всем вводным данным и по всей конъюнктуре рынка компания закрепится на этом уровне и будет дальше расти. Что я отметил для себя? Было несколько эфиров. Два вице-президента, которые приходили к компании в гости, много где мелькали, вы их можете посмотреть, либо пересмотреть предыдущий эфир у вредных. Для себя отметил несколько высказываний SEO, которая тоже Юлия Годлиба, которая вышла в свет. Ориентир по ROI на следующий год 30%, прекрасная цифра для глаз и ушей любого частного инвестора на нашем рынке. Авто, очень важно, наша самая прибыльная линия бизнеса. Мы к ней вернемся чуть позже, в следующей новости от ЦБ. Это важное замечание. Стали лидером рынка шеринга с долей 60%, научились страховать с маржой. Прогноз по продажам авто на этот год 1,25 миллиона штук против 1,1 в предыдущем годе, что очень хорошо для этого сегмента бизнеса компании. И сразу же две новости под конец недели мы получили от ЦБ. Первая новость. Четверг ожидает среднюю ЦБ на 2024 год, ожидает среднюю ставку 13,5-15,5%. Данная цифра нам уже намекает, что компания заработает очень хорошие деньги из того портфеля, который находится под управлением УК. Судя из слов менеджмента и структуры портфеля, то есть получить маленькую доходность, находясь в большом количестве флоутеров и корпоративных облигаций, будет сложно. Поэтому здесь у парней будет все хорошо. И ближайшие цифра на 3 года по ожиданиям от ЦБ – это 10%. 10% будет приносить хорошую прибыль и на портфель управляющей компании «Спутник» для «Ренессанс страхования». И очень важная цифра она для автобизнеса. Объясню коротко. За последние 5 лет, за 2019 года, ставка гуляла в разные стороны, и 14% устаканились в автокредитовании очень важным порогом. При пересечении ее вверх автокредитование очень сильно замедляется. При пересечении ее вниз автокредитование очень ускоряется. Соответственно, если у нас средняя на ближайшие 3 года будет 10, а автокредит в среднем у нас по стране плюс 4% к ставке ЦБ, соответственно, автокредит будет где-то 14%. Это тот порог, при котором будет ускорение автокредитования. А как сказал Юлия, CEO компании, это одна из основных ниш для ее бизнеса, где они чувствуют себя хорошо. Так, следующая новость была у нас в пятницу. Наконец мы получили финальную цифру от ЦБ. По заявлениям Банка России, да, чистая прибыль российских страховщиков выросла почти в 2 раза до 322 миллиардов рублей. Это огромный денежный пирог. По сути, Ренессанс страхования со своими 10-3 миллиардами занимает всего лишь 3,2% от этого денежного пирога. И компании есть куда расти. Вся конъюнктура за компанию, темпы роста, сегменты, ROE, все прекрасно. Так что я жду увеличения процента чистой прибыли от общего пирога на нашем рынке. Так, что еще важного для себя отметил? Рай в жизни у нас на финальной стадии. Компания ожидает закрытия сделки в 2-м квартале. Сделка принесет 20 миллиардов активов и примерно 10 тысяч клиентов, извиняюсь, не миллионов, из наиболее маржинальных сегментов. Так, самое важное, что мы можем увидеть уже в следующем отчете парней МСФО, да, который будет, скорее всего, в августе 2024 года, за первое полугодие, это положительную переоценку сделки. Сделка приобреталась, рай в жизнь приобретался с дисконтом, и мы увидим это все в отчете о прибылях и убытках. Так, базовый прогноз по росту активов под управлением – это 15-20% за год. Он складывается в сумме из органического роста портфеля, действий с самими активами в портфеле и от размещения страховых премий. Так, была совсем недавно, в эту неделю в новостную не попала, но в начале марта, в предыдущую неделю, была ребалансировка индекса Московской биржи. Включили Банк Санкт-Петербург, убрали Полиметалл, но в список ожидания включили Ренессанс страхования. Лично я жду на июньской ребалансировке включения в индекс Московской биржи Ренессанс страхования, что очень увеличит и ликвидность, и объемы в стакане, и, возможно, увеличит капитализацию компании. Первый кандидат на вылет в индексе сейчас Киви. Нужно всего лишь подождать немножко снижения объема в стакане. Пока слишком были большие объемы, так как инвесторы очень нервничали и создавали волатильность. По дивидендам. Мой субъективный прогноз частного инвестора на 2024 год 11-12%, на 2025 год 12-13%. То, что я жду от компании. Субъективная недооценка 20-40%.
Так, Илья, привет, я читаю новость.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Читаю, значит, Европейская электротехника, это ты. станет частью группы ОМЗ «Перспективные технологии», структура «Газпром», банка. Перед этим ребята, это вы, сделали шикарный рост показателей, да, за последние два года и погасили часть акций. Это уже все вы. Теперь, и, ну, поправь меня, у вас 14% акций, верно?
Да, верно.
А сколько у тебя?
Вот как раз у нас с партнером на двоих 30%.
У тебя 14?
У меня лично 14, ну, там все, чуть побольше.
Я думаю почему-то, не знаю почему, такое вот наитие какое-то пришло, что у нашей аудитории много ваших акций почему-то. И, может быть, потому что мы только что еще рекламки не раздавали, и фильмы снимали про вас, да, и стримы делали первые. Ну, не буду скрывать, все волнуются. Мы пообщались с ребятами до эфира, и пока, как всегда, канал «Вредные инвесторы» видит только плохое во всем большом. Поэтому уж извини, я начну сегодня челленджить эту сделку, с которой я тебя поздравляю в любом случае.
Спасибо.
При этом. Надо ли поздравлять всех остальных своих акционеров, сейчас будем выяснять. Но перед этим, блин, я не могу не спросить, почему ты продал, почему было такое решение принято?
Амбиции. Амбиции наши с партнером примерно следующие. Через 6 лет, на мой 60-летний юбилей, мы хотим иметь 30 миллиардов выручки в компании. А учитывая текущее состояние рынка нефтегазового машиностроения, в одиночку это достичь невозможно. Потому что если посмотреть на рынок, то все маломальски крупные игроки, ну, с выручкой там, от 5 миллиардов рублей, они так или иначе входят в крупные финансово-промышленные группы. И в результате получается, что в одиночку с этим бороться невозможно. К нам много обращались с разными предложениями, разные компании, разные структуры, но для нас при выборе, так сказать, партнера-покупателя всегда принципиально было, чтобы был синергетический эффект от этого, от этой работы. То есть чтобы кроме денег, мне лично и партнеру лично, была еще какая-то польза для развития компании. И когда появился ОМЗ, мы немножко поразбирались, что это из себя представляет, мы оба решили, что это оно. Что с этими людьми надо как минимум попробовать поговорить, пообщаться, пообсуждать, как мы можем друг друга дополнить именно с точки зрения бизнес-процессов, технологии, обмен ресурсов, что греха таить, финансовой поддержки. И с нашей точки зрения это некое идеальное сочетание, то, что произошло.
Тем не менее, у вас остались акции.
Да, конечно.
То есть, но почему не все?
А это была принципиальная позиция ОМЗ. Они хотели, чтобы мы остались в бизнесе. В рамках контракта мы обязаны проработать еще 5 лет, занимаясь тем, чем мы занимаемся сейчас, в самых позициях. Ну и плюс я уже упомянул свои амбиции. Я на свои 60 лет хочу видеть 30 миллиардов выручки. Первая амбиция, когда мы только-только сделали компанию в 2004 году, у нас была амбиция через 3 года иметь 10 миллионов долларов выручки. Это реализовалось. Ну вот сейчас хочу 30 миллиардов рублей.
И как опытный финансовый аналитик, смотри, я услышал 30 миллиардов, да, я записал. Прости, пожалуйста, сколько тебе сейчас лет?
54.
Все окей.
У меня еще есть 6 лет.
Вот и посчитали. Вот так делается анализ у нас. Хорошо. Теперь мы, ну, как бы будем делать ранрейт, да, до твоего юбилея. Ты готов раскрыть параметры сделки, думаю?
Нет.
Не готов. Ну, хорошо, я должен был попробовать. Поговорим про риски. Смотри, ну, первый, очевидный, я думаю, ты с ним уже сталкивался, да, с критикой, там, ну, вот и Сергей твой, я уже совершенно точно. Это вопрос, что, типа, новый мажор купил чего-то внутригрупповое, и теперь внутри этой группы закончится рынок, цены будут, ну, не рыночные. И вообще, в принципе, эта сделка была такая, ну, коптивная, не называть ее, да, но для того, чтобы слияние поглощения, грубо говоря, для того, чтобы просто внутри своих дел делать все с минимальной маржой. И, может быть, группой ОМЗ это будет очень хорошо, а вот акционерам компании ИЛТ, которые останутся, будет очень плохо.
Ну, внутреннее устройство ОМЗ, оно совершенно другое. То есть у ОМЗ же много разных предприятий, причем они достаточно разноплановые. То есть есть там группа, связанная с газами, с воздухоразделением, с газоразделением. есть группа криогенная, есть машиностроительные активы. Так вот, абсолютно все эти активы, они работают примерно по одним и тем же законам. То есть, по сути, они зарабатывают прибыль и поднимают эту прибыль наверх в виде дивидендов. Поэтому тут, собственно, для акционеров ничего не меняется. В акционерном соглашении у нас записано, что мы на прибыль направляем не более 80%, вернее, на дивиденды не более 80% прибыли. Но учитывая, что обычно у нас все это колебалось в районе там, 50%, я думаю, что мы эту практику сохраним.
Да, хорошо, что поднял тему по поводу дивидендов, потому что ноль – это тоже менее 80, да? Скажи, пожалуйста, ну она никак не изменится, пока дивидендная политика останется
такой,
как есть.
Она такая есть.
Хорошо, прости, ради бога, этот вопрос, он просто возник, но мы должны его озвучить. К сожалению, в подобных сетапах бывает история про там, вывод, по сути, денег там, через займ, например, на какую-нибудь голову. Не буду называть публичные компании, которые сейчас есть на рынке, у которых есть очень много нефтехимических активов, которые так делают. Да? Ну, этого риска не будет у вас, то есть будет действительно все официально, в ОМЗ будет поступать, все через дивиденды.
Жизнь покажет, как это будет, но все, что касается договоренностей самого разного уровня и письменных, и неписьменных, это все сводится к тому, что дивидендная политика остается такой, какой она есть, и все движение денег к мажоритарному акционеру идет именно через выплату дивидендов.
Окей, хорошо. Вопрос короткий по поводу оферты. Я, честно, так и не понял. Они же, по идее, должны предоставить оферту или
да,
не должны?
Да, должны.
Расскажи, пожалуйста, про это. Как это будет происходить?
Ну, будет оферта стандартная. То есть четко прописанная процедура. Регулятор эту процедуру очень внимательно наблюдает. И суть примерно следующая. Значит, готовится пакет документов. Дальше определяется там средневзвешенная цена за 6 месяцев акции на бирже. Дальше пакет документов вместе с банковской гарантией от мажоритарного акционера подается в ЦБ. ЦБ это все одобряет, оферта уходит в рынок.
А ты можешь сказать примерные тайминги, когда это будет?
Я думаю, что в ЦБ будет подано заявление в ближайшее время, вот буквально в ближайшее-ближайшее. Дальше у ЦБ, если мне память не изменяет, 2 недели на ответ. Если ответа не поступает, считается, что документы приняты. И после этого по закону, по-моему, от 70 до 80 дней, собственно, на прием заявлений от желающих подать свои бумаги на выкуп.
Окей, ну я просто прикинул среднеизвешенную за последние 6 месяцев. Скажем так, она двигается.
Двигается.
Это правда. Окей, хорошо, понятно. По поводу оферты тоже ясно.
То есть это очень четко регламентированная процедура. Там прописан каждый шаг. Там что-либо сделать по-другому нельзя. ЦБ просто не допустит.
Щекотливый вопрос. За кем теперь принять решение?
Собственно, с точки зрения управления компанией, там, структуры компании, там, взаимоотношений внутри компании, все остается без изменений. Я остаюсь генеральным директором. Сергей Дубинок, мой партнер, остается председателем совета директоров. То есть здесь в этом плане вот эта работающая структура, это было одно из, кстати, требований ОМЗ, чтобы работающая структура осталась работающей, развивающейся и так далее. То есть их желание добавить туда денег, обмен ресурсов, технологий и развить ее еще больше.
Так, ну последний вопрос невозможно ответить в режиме блиц, да и не надо. Вот хотелось бы послушать твои размышления здесь. Сколько хочешь времени, столько бери. Минусы мы как будто проговорили, да? А какие плюсы?
Да плюсов на самом деле много, и они делятся очень четко на 3 категории. То есть первое, то, о чем я говорил, это этот самый технологический, синергетический эффект. Потому что надо понимать, что, например, в подготовке газа наше предложение изначально, оно было ущербно. То есть там установку комплексной подготовки газа сами мы сделать не могли. Мы могли сделать только сепарационную часть, там метаноловую, насосную. Все, что касается там колонны стабилизации, вот этой вот части мы не выпускали. Сейчас у нас такая возможность есть, привлекая, так сказать, дружественные предприятия внутри ОМЗ. И одновременно получается, что мы в состоянии выходить как комплексный поставщик, подрядчик, опираясь и на финансовый ресурс Газпромбанка, и опираясь, что греха таить, на административный ресурс. Поэтому это очень серьезное направление в бизнесе, которое вот открывается. То же самое касается нефтепереработки. Потому что до этого именно на нефтепереработку наше основное предложение были факела самого разного толка. Сейчас у нас есть возможность туда поставлять там водородные станции, кислородные станции, которые опять-таки находятся в периметре ОМЗ. И ОМЗ — это, наверное, сейчас российский лидер вот по этой технологии. Это вот один кластер вопросов, которые мы, так сказать, считаем позитивными. Вторая часть вопросов — это, естественно, финансовое плечо, потому что возможности ОМЗ и Газпромбанка, они несопоставимы с нашими. И кроме схем финансирования там, поставки в прямую, что называется, купи-продай, возникает огромный совершенно пласт потенциального бизнеса под названием нефтесервис оказания услуг. Это вообще сейчас тема общемировая, когда там условно установка подготовки нефти, она не покупается нефтяной компанией, а она берется или в аренду, или идет оказание услуг. То есть у того, кто эти услуги оказывает, как минимум эта установка должна быть. А стоимость этой установки, легко может быть там миллиард, полтора миллиарда рублей. Понятно, что такое можно сделать, только имея очень серьезного финансового партнера, который это все поддерживает. И это вот как раз решение одного этого вопроса.
Хорошо. И тут можно ответить коротко, может быть, нельзя. Слушай, планы по поводу публичности. То есть вот ОМЗ же тоже ПАО. Как много мы знаем про это ПАО, да? То есть не случится ли то же самое с вами? То есть ребята, может быть, вообще выкупить там с рынка окончательно? Что нам думать-то об этом?
Мы много очень обсуждали этот вопрос с ОМЗшниками, потому что наша с Сергеем принципиальная позиция была, что эта публичность должна остаться в полном объеме, потому что это и наши деньги тоже. Не публичную компанию с непонятной оценкой акций, вот наш этот пакет, он может стоить сколь угодно мало. Поэтому одной из принципиальных наших, позиций было то, что компания остается на бирже, компания остается публичной, и, по сути, мы живем ровно в том же режиме, в котором жили до ОМЗ. Потому что это, такой путь.
Без обид, ваша позиция очень понятна, а ребята-то ее поддерживают?
А у нас это закреплено, в акционерном соглашении. Ага. То есть это не там чье-то честное слово, это бумаги, что называется.
Хорошо, одним словом, вы остаетесь рыночными. Вот это ваше гашение, которое было, видимо, последнее подобного порядка.
Да. По сути, это под сделку и было гашение.
Так, и что, юбилей празднуешь ты в особняке инвестора, это уже очевидно, 60 лет, да, 30 ярдов все-таки.
Дай бог дожить.
Да, деньги у вас будут к тому моменту.
Если все будет именно так, то, конечно.
Так, все, дорогой, поздравляю тебя, что.
Спасибо.
Давайте поддержим. Подписывайтесь на наш канал, Телегу, Бусти, ставьте лайки и до встречи. Кринж, но давайте говорить. Миш, я сделал то, что не попросил. Это будет финал.